Глава 28. Около 9 вечера Босх и Агильо свернули с авениды Кристобаль-Колон на кольцевую автостраду, идущую вдоль международного аэропорта Родольфо Санчес-Табоада. Дорога огибала несколько старых ангаров из гофрированного железа, за которыми высились строения более новые. На одном из них Босх заметил покосившуюся вывеску «Грузовой склад». Сквозь проем слегка полуоткрытых широких ржавых ворот был виден горевший внутри свет. Они достигли пункта назначения передовой позиции администрации по контролю за применением законов о наркотиках в Мехикали. Босх свернул на стоянку перед ангаром, где были припаркованы несколько автомобилей, и заглушил мотор. Не без удивления он заметил, что большая часть машин имеет калифорнийские номера. Едва Гарри выбрался из каприса, к нему приблизились 4 агентов АКН в синих нейлоновых штормовках. Предъявив значок и удостоверение личности, Босх подождал, пока установят идентичность фото и оригинала, и один из агентов сверится со списком, приколотым к папочке с зажимом. «А вы?» – спросил агент, поворачиваясь к Агильо. «Он со мной», – быстро сказал Босх.
«У нас записано, что вы будете один, детектив Босх. Боюсь, теперь у нас возникли проблемы».
«Должно быть, я забыл указать на визитной карточке, что приду с дамой».
«Это не смешно, детектив».
«Конечно нет, но это мой партнер. Он останется со мной». Список явно растерялся. Его лицо, красное от природы, раскраснелось еще сильнее, что было особенно заметно по контрасту со светлыми волосами, выгоревшими на солнце почти до белизны. Гарри даже подумал, что этот человек, очевидно, долгое время работал в пограничном патруле. Когда он, словно ожидая руководящих указаний, обернулся к воротам ангара, Босх увидел у него на спине большие желтые буквы АКН.
«Лучше позовите Рамоса», — подсказал Гарри. «Если вы не пригласите моего партнера, то и я уйду. Как это будет выглядеть в свете предотвращения утечки оперативной информации?»
С этими словами Босх посмотрел на Агильо. Тот держался совершенно спокойно, хотя его окружали 3 агента, стоявших в позе вышибал из ночного клуба на бульваре Сансет, готовых выкинуть на улицу набузившего клиента.
«Подумайте как следует», — настаивал Босх. «Любой, кто зашел так далеко, имеет право пройти всю дистанцию. В противном случае вам будет весьма неуютно сознавать, что где-то разгуливают 2 посторонних, осведомленных о ваших планах. Непредвиденная утечка. Так что идите спросите Рамоса».
Список явно колебался. Еще несколько секунд он размышлял, а потом приказал всем оставаться на местах и достал из кармана куртки портативную рацию. Вызвав кого-то, кого он назвал лидером, агент сообщил, что на стоянке возникли затруднения, требующие вмешательства. После этого все 6 хранили молчание, и Гарри, воспользовавшись паузой, подмигнул Агильо. Еще через минуту из ворот показались Рамос и Корва, уполномоченный агент из Лос-Анджелеса.
«Чтоб ты сдох, Босх!»
Еще издалека начал Рамос.
«Ты соображаешь, что наделал? Поставил под угрозу срыва всю эту гребаную операцию, я же тебе определенно сказал!»
«В этом деле он мой партнер, Рамос, и ему известно то же, что и мне. Теперь нас нельзя разделять. Если Карлос не будет участвовать в деле, то и я не буду. Когда мы уйдем отсюда, я сразу же поеду в Лос-Анджелес. Куда пойдет Карлос, не знаю. Объясни же мне, Рамос, как это согласуется с твоей теорией о том, кому можно, а кому нельзя доверять и почему».
В свете, проникавшем на стоянку сквозь двери ангара, Босх увидел, как на шее Рамоса запульсировала вена.
«Видишь ли», — проникновенно продолжил Гарри, «если ты дашь Карлосу уйти, значит, ты ему доверяешь. А раз доверяешь, позволь ему остаться».
«Чтоб ты сдох, демагог хренов!» — воскликнул агент.
Корва предостерегающе взял Рамоса за плечо и шагнул вперед.
«Если из-за твоего партнера сорвется вся операция или хоть что-то пойдет не так, обещаю, я сделаю все, чтобы об этом стало известно. Понимаешь, что это значит? В Лос-Анджелесе узнают, как ты приволок сюда этого парня и настоял, чтобы он участвовал в деле!»
Он махнул рукой 3 агентам, и они отступили от Агильо. На лицо Корва упал лунный свет, и Босх снова увидел на его правой щеке шрам, разделивший бороду агента на две неравные части. «Интересно», — подумал Гарри, — «сколько раз за сегодняшнюю ночь он расскажет свою историю о поножовщине?»
«И еще одно»,
— не успокаивался Рамос.
«Твой приятель пойдет в дело голышом. У нас есть только один свободный бронежилет, но он предназначался для тебя, так что и это под твою ответственность. Если его ранят, виноват будешь ты».
«Ясно», — кивнул Босх. «Я понял. Какого бы дурака вы ни сваляли, виноват обязательно буду я. Ладно, согласен. Что касается бронежилета, то у меня в багажнике лежит мой собственный. Выдайте Карлосу ваш, а я возьму свой».
«Инструктаж в 23.00», — бросил Рамос через плечо и вернулся в ангар.
Босх и Агилио последовали за Корво к воротам. Четверо агентов в синих штормовках замыкали шествие. В ангаре, похожем на огромную пещеру, Гарри увидел три вертолета, застывших на металлическом рифленом полу напротив ворот. Между вертолетами деловито сновали люди, в основном в черных комбинезонах. Некоторые пили кофе из белых пластиковых чашек. Два вертолета оказались широко фюзеляжными транспортными машинами ЮХ-1Н или Хьюи. Босх сразу узнал их. Характерная хуп-хуп их несущих лопастей навсегда связалась в его памяти с Вьетнамской войной. Третья вертушка, меньше и изящнее, выглядела так, будто ее выпустили для продажи и имела отдаленное сходство с вертолетами, которые использовала полиция и пресса. Однако этот экземпляр переоборудовали в боевую машину. С правой стороны кабины Гарри увидел пулемет на турели, а под днищем было смонтировано самое разное оборудование, включавшее прожектор-искатель и сенсоры ночного видения. Тут же несколько человек в черных комбинезонах оттирали белые номера с хвоста и бортов машины. Операция предстояла ночная, и агенты стремились к полной маскировке. Босх заметил Корва, тот подошел к нему.
«Мы называем эту машину Рысь», — агент кивнул в сторону самого маленького вертолета. «Такие штуки используются в основном для операций в Центральной и Южной Америке, но мы сняли одну из них с маршрута и посадили здесь. Она специально оборудована для работы в темноте. Полный комплект приборов ночного видения, работающих в инфракрасном диапазоне, и теплочувствительные датчики. Сегодня эта птичка послужит для нас воздушным командным пунктом».
Босх кивнул. К техническим новинкам он, в отличие от Корва, был равнодушен. Старший уполномоченный агент-куратор АКН выглядел более воодушевленным, чем во время их исторического разговора в «семерке». Его темные глаза метались из стороны в сторону, словно стараясь охватить весь ангар разом, и Босх подумал, что он, должно быть, очень скучает по оперативной работе в поле. Бедняге приходилось торчать в Лос-Анджелесе, пока такие, как Рамос, в свое удовольствие играли в войну.
«Именно здесь будет твое место, твое и твоего партнера», пояснил Корва, еще раз кивнув на Рысь. «Вместе со мной, в относительной безопасности, будем следить за событиями сверху».
«Кто у вас отвечает за спектакль, ты или Рамос?»
«Я».
«Вот и славно». Босх ненадолго замолчал, но тут новая мысль посетила его, и он спросил. «Скажи, Корва, Зарило нужен нам живым, верно?»
«Да».
«Как мы поступим, когда захватим его? Он гражданин Мексики, и его нельзя просто так переправить через границу. Или ты собираешься сдать его с рук на руки мексиканским властям? В таком случае, не сомневаясь, уже через месяц Зарило будет управлять тюрьмой, как ему вздумается, если, конечно, дело вообще дойдет до суда». Этот вопрос Гарри задал не из праздного любопытства. С подобной проблемой сталкивался каждый коп в южной части Калифорнии. Мексика не выдавала Соединенным Штатам своих граждан даже за преступления, совершенные на их территории, наказывая уголовников в соответствии со своими законами. Вместе с тем, все прекрасно знали, что для крупнейших наркобаронов заключение превращалось в подобие отдыха в шикарном отеле. Женщины, напитки, наркотики и прочее. Все было доступно, только плати, и они платили щедро. Рассказывали, что один осужденный кокаиновый король, отбывавший наказание в тюрьме города Хуареса,
почти открыто и без ограничений пользовался кабинетом и квартирой начальника тюрьмы, заплатив ему за эту привилегию 100 тысяч долларов, почти в 4 раза больше, чем тот зарабатывал в год. Сейчас, правда, начальник тюрьмы сам превратился в заключенного.
«Я понял, что ты имеешь в виду», – важно кивнул Корва. «Но не волнуйся, это мы предусмотрели. Думай только о том, как сберечь две задницы, свою и партнера. Следи за ним внимательно и в случае чего прикрывая. Сейчас сходи хлебни кофе. Ночка предстоит долгая».
Босх вернулся к Агильо, и они отправились туда, где на широкой скамье пыхтела кофеварка. Оба приветливо кивнули собравшимся там агентам, но им мало кто ответил. И Босх, и мексиканец были здесь гостями. Их пригласили из вежливости, но радости никто не испытывал. Гарри, все замечавший, первым разглядел в глубине ангара несколько комнат с открытыми дверями. Внутри на стульях и скамьях сидели люди в защитной форме и молча пили горячий кофе.
«Милиция», — пояснила Гильо, перехватив вопросительный взгляд Босха. «Из Мехико-Сити. Неужели АКН не доверяет ни одному копу в Мехикале?»
«Ты будешь первым». После кофе Босх закурил сигарету и еще раз оглядел помещение изнутри.
«Ну, что скажешь?» – спросил он у Агильо.
«Скажу, что Эль Папу ждет неприятное пробуждение. Похоже на то». Они отошли от скамьи, чтобы дать и другим воспользоваться кофеваркой, и стали смотреть, как готовят снаряжение командос из ОБСО. Здесь же Босх заметил и Рамоса. Тот вынырнул из-за вертолетов вместе с дюжиной крепких мужчин в мешковатых, словно безразмерных комбинезонах. Лишь когда они приблизились, Гарри увидел, что под комбинезонами у всех пожарные костюмы из несгораемого номикса. Некоторые бойцы размазывали вокруг глаз гуталин и натягивали на лица черные лыжные маски. Им явно не терпелось поскорее подняться в воздух и приступить к делу. Гарри почти физически ощущал исходящий от них запах адреналина. В этой группе ОБСО было 12 человек. На глазах Босха они вскрыли черные деревянные ящики и начали выгружать оттуда необходимое вооружение. Гарри увидел кевларовые бронежилеты, армированные шлемы и шумовые гранаты. На бедре у одного из командос висел в кобуре 9-миллиметровый пистолет ЗИГ-226 с удлиненным магазином на 15 патронов. Но Босх понял, что это просто страховка, поскольку из ближайшего к нему ящика торчал длинный винтовочный ствол. Перехватив его взгляд, Рамос наклонился и вытащил оружие. По лицу его расползалась плотоядная улыбка.
«Мы специально выписали эти игрушки», — пояснил он, хотя Гарри ни о чем его не спрашивал. «Кольт выпускает их специально для АКН. Называется РО-636. Бесшумная модификация стандартной 9-й модели. В ней используются пули со срезанной головкой весом 9,5 граммов и дозвуковой начальной скоростью. Знаешь, на что способна одна такая дура? Она прошьет 3 человек насквозь, и только потом начнет замедляться. Кроме того, эта машинка снабжена встроенным глушителем. Это значит, что не видно никакой вспышки, и раскаленные газы не выбрасываются наружу. Например, там, где скапливаются газ или пары бензина, дульное пламя подожжет их, и тогда бум! Ты приземляешься в 2 кварталах от того места, которое тебе нужно. Но только не с этой штукой, прекрасная вещь. Как жаль, что сегодня мне не придется идти в бой с таким замечательным аппаратиком в руках.
Рамос нежно прижимал винтовку к груди, как молодая мать своего первенца.
«Ты был во Вьетнаме, я угадал?» — спросил он. Босх кивнул. «Я всегда угадываю. Что-то такое у вас есть, поэтому я редко ошибаюсь».
Рамос вздохнул и вернул винтовку в ящик. Странная улыбка все еще блуждала по его лицу.
«Для Вьетнама я был слишком молод, а для Ирака оказался слишком стар. Что поделать, такая судьба».
Инструктаж начался около 10:30. Рамос и Корва собрали всех агентов и офицеров мексиканской милиции,
К ним присоединились Босх и Агильо. Они стояли перед доской объявлений, которой была прикреплена увеличенная копия сделанной с воздуха фотографии ранчо Зарило. Гарри удивило, что значительная часть земель на ранчо не использовалась. Очевидно, Эль Папа чувствовал себя в большей безопасности на открытой местности. К западу от его собственности вздымались горы Кукапа, служившие естественной границей ранчо. С других направлений Зарило создал на подступах к ранчо что-то вроде буферных зон. Корво и Рамос встали по обе стороны от доски, и последний взял слово. Используя метровой длины линейку, он очертил границы ранчо и указал расположение, как он выразился, населенного пункта, включавшего асиенду, хозяйственные постройки и примыкающие к ним строения бункерного типа. Затем Рамос отметил скотоводческие корали, стойло и коровник, вытянувшийся параллельно шоссе Вальверде, примерно в миле от жилых домов и находившийся напротив Энверо-Брит. Далее на доске появился новый снимок, запечатлевший во всех подробностях примерно 1/4 часть территории поместья, а именно участок между асиендой и коралями. Он включал и площадку Энверо-Брит. Увеличение было таким сильным, что Босх разглядел крошечные фигурки людей на крыше здания бункера. На расчищенном участке позади строений виднелись черные пятнышки, хорошо заметные на фоне светло-коричневой земли и зеленой травы. Это были быки. И Босх задумался, который из них Эль Темблар. Потом он услышал, что один из мексиканцев переводит для своих товарищей все, о чем говорится на инструктаже, и стал внимательно слушать.
«Ладно», — сказал Рамос. «Этим фотографиям без малого 30 часов. Кроме того, мы попросили НАСА полетать над ранчо на Ю-34 и сделать для нас еще кое-какую работу. По нашему запросу, Национальное аэрокосмическое управление проверило территорию на предмет теплового резонанса. И вот что у них получилось. Красные пятна, которые вы видите, это самые сильные источники тепла на равнине».
С этими словами Рамос прикрепил на стенд еще один снимок, обработанный на компьютере. На зеленовато-голубом фоне фотографии отчетливо выделялись красные прямоугольники домов. Вокруг них были разбросаны совсем мелкие и не такие яркие пятнышки. Босх решил, что это, наверное, быки на выпасе.
«Эти фотографии сделаны вчера в то же самое время», — пояснил Рамос. «Сравнивая графическое изображение, сделанное компьютером, и живой снимок, мы обнаружили кое-какие отклонения. На первый взгляд они необъяснимы. Прямоугольники, излучающие так много тепла, несомненно, дома. А большая часть пятен поменьше – быки».
Чтобы пояснить свою мысль, Рамос несколько раз ткнул линейкой то в один, то в другой снимок. И Босх наконец сообразил, что красных пятен на компьютерной разработке гораздо больше, чем быков на фотографии.
«На схеме мы специально пометили точки, которые при взгляде на снимок оказываются вовсе не животными. На самом деле это кормушки».
С помощью корва Рамос повесил на доску еще две сильно увеличенные фотографии. На одной Босх явно различил жестяную крышу небольшого навеса, рядом с ним черного бычка-двухлетку. На соответствующем снимке, сделанном в инфракрасных лучах, ярко-красными были и животное, и навес.
«По конструкции это легкие навесы, предназначенные для того, чтобы защищать от дождя сено, то есть корм для скота», — говорил Рамос. «По свидетельству специалистов НАСА, они могут испускать остаточное тепло, отражающееся и на резонансных фото. Однако, по их единодушному мнению, инфракрасное излучение не бывает таким интенсивным. Следовательно, мы имеем дело с хитроумной маскировкой. Это, скорее всего, выводные отверстия вентиляционных шахт, связанные с подземными лабораториями. Судя по всему, в жилых зданиях есть ход в подземелье».
Он сделал небольшую паузу, но никто не перебил его вопросом, и Рамос продолжил.
«Мы располагаем также достоверными сведениями, полученными из конфиденциального источника, что под землей находится система туннелей. В первую очередь нас интересует подземный ход, вероятно, соединяющий вот этот скотоводческий комплекс с частным предприятием Энверо Брид за пределами ранчо. По нашим предположениям, именно он позволил Зарилло временно уйти из-под наружного наблюдения. Кроме того, этот туннель, скорее всего, используется и для перемещения готового продукта из лаборатории Эль Папы на территорию упомянутого частного предприятия для последующей его отправки через границу.
Далее Рамос подробно осветил детали предстоящей операции. Начало штурма планировалось ровно в полночь. Перед мексиканской милицией ставили две задачи. Один автомобиль без опознавательных знаков должен был доехать до ворот ранчо и будто бы управляемый пьяным водителем свернуть там с шоссе на щебенку. С помощью этой уловки трем милиционерам предстояло обезвредить двух охранников у ворот, после чего половине милицейского отряда следовало двинуться по дороге к жилым зданиям ранчо. Предполагалось, что в это же время вторая группа незаметно окружит Энверо Брид и будет ждать развития событий.
Успех операции во многом зависит от того, насколько быстро нейтрализуют охранников у ворот. Нужно сделать это так, чтобы они не успели передать сигнал тревоги на Асиенду,
сказал Корва. За весь инструктаж это были его первые слова.
Если нам не удастся сделать это, мы потеряем преимущество внезапности.
Как понял Босх, дальнейшие события должны были развиваться так. Когда наземные силы сосредоточатся у объектов и начнут атаку, в дело вступят десантные группы. Два транспортных вертолета сядут к северу и к востоку от жилых строений и высадят штурмовую группу ОБСО, которая вменялась в обязанности первой врываться во все здания. Третий вертолет останется в воздухе в качестве командного и наблюдательного пункта. В заключении Рамос сообщил, что ранчо охраняют и два джипа. В каждом из них находится по два человека, которые постоянно патрулируют территорию, никогда подолгу не задерживаются на одном месте и не придерживаются никакого расписания или определенного порядка. До начала штурма определить их точное местонахождение не представлялось возможным.
«Придется сыграть с ними в темную», – закончил Рамос. «Впрочем, для этого у нас есть мобильный воздушный наблюдательный пункт. Либо нас предупредят о приближении патрульных джипов, либо рысь сама выведет их из игры».
Говоря, Рамос расхаживал перед доской из стороны в сторону и размахивал линейкой, словно шашкой. Босх прекрасно видел, как ему нравится командовать и отвечать за что-то важное. Возможно, в какой-то мере этим он компенсировал свое неучастие в боевых действиях в Ираке и Вьетнаме.
«Значит так, джентльмены!»
Рамос чуть повысил голос и прикрепил к доске еще один снимок.
«Наша цель – ранчо. Ордер на обыск выдан на предмет обнаружения наркотиков или оборудования для их производства. Если мы найдем наркотики – хорошо. Если обыщем лабораторию – и того лучше. Но на самом деле нам нужен вот этот человек».
Он отступил в сторону, и Босх увидел увеличенную фотографию Зарилло. Тот же самый снимок Гарри рассматривал сегодня утром в досье АКН.
«Вот он, главный подозреваемый», – объявил Рамос. «Прошу любить и жаловать, Умберто Зарилло, римский папа всея Мехикали и ея окрестностей. Если мы упустим его, вся сегодняшняя операция пойдет псу под хвост. Зарилло задумал и организовал все это. Потому-то он так нам и нужен. Кроме того, вам, вероятно, интересно узнать, что в своей преступной деятельности Эль Папа не ограничивался производством и сбытом наркотиков. Он главный подозреваемый по делу об убийстве двух лос-анджелесских полицейских, а также инициатор двух или трех смертей, происшедших в том же самом городе примерно месяц назад. Они, скорее всего, тоже на его совести. Иными словами, этот человек ни перед чем не останавливается, и если он даже никого не убивал своими руками, то имеет достаточно людей, готовых сделать это по его приказу. Зарил очень опасен, да и вообще всякий, кто попадется нам на ранчо, должен считаться вооруженным и очень опасным. Это заявлено официально. Вопросы?»
Один из милиционеров задал вопрос по-испански.
«Хороший вопрос», – Рамос благосклонно кивнул. «Мы не начинаем штурм с Энверо Брид по двум причинам. Во-первых, наша основная цель – ранчо, и даже если мы бы планировали одновременно проникнуть на оба объекта, нам пришлось бы отправить на Энверо-Брид значительно большие силы, что ослабило бы наш удар на главном направлении. Во-вторых, наш информатор сообщил, что при попытке проникнуть в подземный туннель со стороны частного предприятия Энверо-Брид мы можем наткнуться на разного рода неприятные сюрпризы. Как минимум, туннель оборудован сигнализацией, возможно, даже заминирован, поэтому мы решили не рисковать. Взяв ранчо, мы пройдем по туннелю с той стороны и выйдем у Энверо-Брид.
Рамос ждал новых вопросов, но их не последовало. Собравшиеся уже переминались с ноги на ногу, грызли ногти, барабанили пальцами по коленям. Адреналиновый шторм только-только начинался, но Босх уже видел признаки надвигающейся бури. Так было и во Вьетнаме, и потому Гарри охватил страх, когда он почувствовал нарастающее возбуждение.
«Тогда закончим на этом», — громко объявил Рамос. «Через час всем собраться и быть готовыми! Полночь мы ударим!»
У некоторых, самых молодых агентов, вырвались задорные мальчишеские крики, после чего собравшиеся быстро разошлись. Босх приблизился к Рамосу, снимавшему с доски фотографии.
«Похоже, это неплохой план», — сказал он.
«Ага», — согласился Рамос. «Остается только надеяться, что все пройдет более или менее в соответствии с ним. Как правило, самые лучшие планы плохи тем, что их редко удается осуществить точно».
«Верно. Кстати, Корво говорил мне, что у вас есть еще один план. Насчет того, как переправить Зариллу через границу».
«Да, мы тут немного покумекали».
«Не расскажешь?»
Рамос, державший в руке толстенькую стопку фотографий, быстро огляделся.
«Ладно, расскажу. Тебе это понравится, тем более, что Зарилла попадет прямо в Лос-Анджелес и предстанет перед судом за убийство твоих парней. В общем, при штурме Асиенды эта вонючка Зарилла, скорее всего, окажет сопротивление и маленько пострадает. Получит ушиб лица или что-то в этом роде. Главное, чтобы раны выглядели опаснее, чем будут на самом деле. Тогда мы потребуем, чтобы ему немедленно оказали медицинскую помощь. Для чего АКН любезно предоставит один из своих вертолетов. Командир мексиканской милиции с благодарностью согласится с нашим предложением, но пилот, он у нас молодой и зеленый, по пути слегка заплутает и примет огни мемориального госпиталя Imperial County по нашу сторону границы за главную клинику Мехикали. Вертолет приземлится возле другой больницы, и Зарилло окажется на нашей территории, где на него в полном объеме будут распространяться американские законы. Так что для Зарилло все закончится довольно неприятно. Ну а пилот, полагаю, отделается замечанием в личном деле».
На лице Рамоса снова появилась плотоядная улыбка. Подмигнув Босху, он повернулся и зашагал прочь.